программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, мы продолжаем беседу с доктором исторических наук и главным научным сотрудником Института славяноведения Российской академии наук Еленой Юрьевной Гуськовой. И продолжаем нашу беседу по поводу трагических событий в Югославии. Я имею в виду, 25 лет в этом году, в марте, исполняется с начала этой военной операции НАТО против Югославии. И мы с вами подробно поговорили о том, как... Ну, это целая эпопея, подробно-то поговорили. Ну, конечно, всю панораму того, что происходило, мы не охватили. Но вот теперь хотелось бы задать такой вопрос. Ну, и что в итоге? Вот добились ли своих поставленных целей представители НАТО, в первую очередь, конечно, Соединенные Штаты? Каковы итоги, на ваш взгляд, этой агрессии?
Очень интересный вопрос, я на него с удовольствием отвечу, потому что результаты этих бомбежек показали, что справиться с сербами очень трудно. Опять Запад споткнулся и опять на сербах. Но не получилось уничтожить югославскую армию, как мечтали. После договоренностей в начале июня и армия выходила из Косово бодрая, в хорошей униформе, со всем вооружением, с танками, с противовоздушными всеми установками, не разбитая абсолютно. И народ приветствовал эту армию, стоял вдоль дорог. То есть армия сохранила свое преимущество.
Надо вообще сказать, вот когда я был в Сербии, я заметил, что сербы очень любят свою армию. Очень любят. Прямо это у них такая влюбленность, я бы сказал, романтическая отчасти. И они такие все подтянутые, действительно, симпатяги.
А перед этим же натовцы всему миру объявили, что они уничтожили югославскую армию.
Да.
Что ее теперь больше не существует, и цель достигнута. Вот, поэтому этой цели не достигли. Второй цели, которую мечтали осуществить натовцы, это уничтожение руководства страны, и прежде всего Слободана Милошевича. А народ сплотился вокруг Слободана Милошевича. И уже на следующий день начали восстанавливаться дороги, здания, как-то пытаться встать на ноги, что касается магазинов, школ, университетов. Люди, наоборот, поняли, что вот такой руководитель сейчас в этой трудной ситуации очень важен. Что пришлось натовцам делать после этого? Ну, прежде всего, конечно, Вашингтону. У них такие глобальные были цели по поводу Балкан. Они должны были разработать план смещения руководителей, когда вот не получается даже военным путем. Вот тут появились как раз планы, были написаны хорошо, цветных революций. Первая цветная революция прошла в Югославии в октябре 2000 года успешно. После этого ее не переписывали, а наоборот оформили в книги, в блокноты. Смещение Милошевича произошло позже. А вот натовцы этой цели не достигли.
Ну вот еще один вопрос. Ведь Косово-то, судьба его решилась все-таки не в пользу сербов. Это стало отторгнутой территорией. Кстати, ООН своей резолюции так и не одобрила этот шаг. Это был чистый волюнтаризм западных стран. Была, наоборот, резолюция специальная, которая подтверждала, что Косово является неотъемлемой частью Сербии. И до сих пор, кстати, это нарушение этой резолюции. Ее никто не отменял.
Да. Вот здесь мы должны...
1954, по-моему.
Вот здесь мы должны обязательно сделать различие между результатами бомбежек, ну, скажем так, до июня 99 года и то, что происходило с Косово после 2000 года. То есть натовцы не достигли самостоятельности и независимости.
То есть пока был Милошевич, этого не произошло.
Пока был Милошевич, этого не происходило.
Это важно понимать.
Да. И поэтому им было просто очень нужно поменять руководство. Сейчас уже известно, как его меняли. Это были боннские договоренности. Вызывали людей, просчитывали людей в Сербии. Прозападно ориентированы.
С кем иметь дело?
С кем иметь дело можно, с кем нельзя. Вот они с Каштуницей решили, что нельзя иметь дело, но зато за него будут голосовать, он чистый. А за ним должны были стоять те, кто сдаст. И все последующих руководителей страны оставили на Западе. И поэтому постепенно, шаг за шагом, уже после 2000 года Косово сдавали. А, конечно, самым главным договором, который, в общем-то, очень серьезно нарушил самостоятельность и независимость всей Сербии, это договор 2013 года, и сербы подписали это, который устанавливал границу между Косово и Метохией Сербии.
А вот Милошевич, его что, обманули или Все-таки он, пользуясь таким авторитетом и популярностью после событий, да, бомбардировок, агрессии, можно ли сказать, что он недостаточно воспользовался своей популярностью или его обманули, как в Дейтоне в свое время, я не знаю.
Нет, он воспользовался своей популярностью. И сегодня уже известно, что на выборах за него проголосовало большинство населения. Но мы знаем, что цветные революции, они как раз совмещались с периодом выборов, для того, чтобы можно было проигравшей стороне заявить протест и чтобы выйти на улицы.
То есть меньшинство народа, оказывается, используя, так сказать, технологии выборные и уличные, даже не столько выборные.
Это была серьезная подготовка. Вложено было огромное количество денег западных, потому что создавались школы для молодежи. В Венгрии существовала специальная такая академия, которая обучала людей, как вести себя на улицах во время демонстрации. Но это целая технология, она сегодня уже известна. Там специальный плакат. Специальные плакаты, специальные лозунги. И выйти надо было на улицу еще до того, как объявили результаты выборов. Милошевич победил, но люди вышли на улицу. Там были провокаторы, которые стреляли, которые пытались войти в парламент, уничтожили все документы выборные. И Милошевич просто решил не продолжать конфликт, чтобы не было много жертв. Он сдался, скажем так. Но он понимал, что если он это не сделает, то здесь уже пойдет, мини-гражданская война, будут жертвы, а возможно, что натовцы и войдут
на территорию. То есть он избежал, так говоря, образно, по ассоциации с Украиной, Майдана. Чем-то это напоминает нам историю событий в Киеве в известную пору. Но я хочу о другом сейчас вас спросить. Это касается нынешнего руководства Сербии. Вот интересная такая была ассоциация с войной 25 лет тому назад, которая произошла. Вучич сказал на показе вот военной техники, да, демонстрации, он сказал, если теперь бы нас попытались вот бомбить, то это пришлось бы делать на больших расстояниях крылатыми ракетами где-то из Средиземного моря, что теперь у нас есть мощные ПВО. Но это что, вот так случайно было сказано? Вдруг такая аллюзия с тем периодом войны? И вот он сказал, уже невозможно с легкостью появиться в небе тандами на высоте 11 километров. На что намек? Не суйтесь больше, что ли?
Александр Вучич – прекрасный манипулятор общественного мнения. Он им владеет этой специальностью превосходно. Я не знаю, кто еще лучше в стране в той владеет этим искусством. Именно этим он занимался, когда был в партии Воислава Шешеля.
Он артистичен, да.
Да. Поэтому его задача остаться у власти, его задача, чтобы на выборах за него голосовали. Поэтому он делает одно, а говорит о другом. Я не могу оценивать, допустим, силу армии. Я верю в то, что они действительно все взлетят, всех будут пытаться расстрелять и всех сбить, и не дадут оккупировать свою землю.
Ну, какие-то уроки-то они должны были вынести?
Да. Нет, там прошла реформа по натовским стандартам, там совсем по-другому теперь уже и армия выглядит. Но защищать сербы будут, независимо ни от чего. Там есть другой один нюанс. Александр Вучич несколько раз ставил под ружье армию, когда была напряженная обстановка в Косове. Но ни разу не вошел и ни разу не попытался защитить силой оружия сербов в Косове и Метохии. Поэтому я сомневаюсь в том, что армия встанет против, если туда пойдет, допустим, серьезная громада натовцев. Она физически не сможет, потому что уже натовцы владеют тем инструментом, чтобы заставить армию сидеть на земле и не подниматься в воздух.
Понятно. Вот как вам кажется, Вучич, который вот сопротивляется сейчас, как он сам говорит, давлению на него, чтобы он занял однозначную позицию в отношении России на фоне украинских событий, поддержал все санкции, вошел в Евросоюз. Но понятно, что ему приходится лавировать. Сейчас я не о его хотел бы вас спросить, такие способности лавирования, они очевидны совершенно. Но мы должны же понимать, что Сербия действительно в непростой ситуации, под давлением она находится. Но не даст Вучич скатиться все-таки Сербии в это европейское болото?
Я бы здесь провела параллель еще с Республикой Сербской в Боснии и Герцеговине. Они еще в более трудной ситуации находятся, чем сама Сербия. Сербия имеет армию, Сербия имеет полицию, Сербия – независимое государство. Сербы в Республике Сербской, они армию у них отобрали, ничего у них нет, и они являются даже не республикой, а неким образованием в составе Боснии и Герцеговины. Но Милорад Додик, президент Республики Сербской, еще в 2007 году сказал: «Западу можно говорить нет». И он это «нет», не увиливая, говорит до сегодняшнего дня. В хороших отношениях он с Россией, с нашим президентом, прекрасно понимает, что без поддержки России он не выдержит. Вот такую позицию могла бы занять и Сербия. Но Сербия лавирует, пытается действительно выжить и удержаться. И мне очень хочется сказать Александру Вучичу, могу?
Давайте попробуем.
Надо чуть-чуть подождать. Ну, попытаться все-таки удержаться. Подождите, пожалуйста. Вы хотели вступить еще 20 лет назад в Евросоюз, а вам обещают еще через 20 лет. Но как только мы победим, начнется полностью иное формирование и реформирование всех политических структур в Европе. И вам уже надо будет вступать в другой Евросоюз. Поэтому, пожалуйста, и Организация Объединенных Наций будет реформироваться, а уж Евросоюз так точно. И возглавлять не будут Евросоюз домохозяйки или люди, которые не знают истории и не могут связать двух слов. Поэтому я бы Александру Вучичу посоветовала, если он хочет остаться у власти... Немножко подождать.
Ну что ж, вот совет от Елены Юрьевны Гуськовой, которая столько лет занимается не только Северными Балканами, но особенно Сербией, и очень любит и этот народ, и эту страну. Но хорошо, а ведь такой вариант был. Ведь югославский парламент, да, в таком жесть отчаяния уже, да, ведь была попытка принять решение о присоединении Югославии к России и Белоруссии, к союзному государству. Вот об этом можно два слова?
Это решение принято. И это решение поддержано и Россией. То есть мы сказали «да».
Было принято тогда, да?
Да. Россия с этим согласилась. Сказала, конечно, «да». Но это был жест, скорее, отчаяния и порыв патриотизма. К этому вопросу надо будет вернуться, я думаю. Совсем скоро.
Ну, вот выход для Александра Вучича,
по-моему. Да-да-да. Совсем скоро. Просто мне кажется, что у сербов... Есть очень сильное чувство, как и у русских, ответственности за тех, кто рядом с ними. Кого приручили, за того нужно нести ответственность.
Ну, мы сербов не приручили. Мы не
Нет, я говорю, сербы, кого они приручили рядом
сербы
с ними.
Приручили.
Да, за того надо нести ответственность. И вот нужно иметь сильную волю. Если ты самостоятельный политик, нужно иметь сильную волю. Это чувство... ответственности держать на достаточно высоком уровне. Вот почему-то у Милорада Додика это получается, у президента. А здесь на Сербию такое огромное давление оказывается в Европе,
но,
что
Елена,
очень трудно удержаться.
Но я понимаю, но все-таки защищать какое-то маленькое объединение иногда даже легче, чем удерживать целую страну. Это не обязательно, что есть сильнее и больше. Иногда это сложнее как раз. Вы уже ответили на эти вопросы. Понятна ваша точка зрения. Но вот вопрос какой. Как отнеслись в Сербии к итогам выборов президентских в России?
В Сербии это праздник. Празднует вся страна. Люди вышли на улицы, люди поздравляют. Я получила, наверное, 30-40 поздравлений с результатами выборов. Но это только самых близких друзей. Сербы с огромной радостью восприняли результаты наших выборов. Вообще, там даже плакаты такие существуют, и на улицах я их видела, что если бы прошли выборы в Белграде, то вся Сербия голосовала бы за Путина. Так что у нас в этом отношении единство.
Даже такие плакаты. Ну, любят, в общем, сербы Путина, да? Хорошо.
Там продают маечки с фотографией Путина. Вообще символика русская присутствует везде.
Портреты Николая II, кстати, всюду, я помню, и в книжных магазинах.
Да, сейчас памятник открыли. Ну, не сейчас, несколько лет назад открыли памятник Николаю II от благодарного сербского народа. Я считаю, что в Москве надо открыть памятник Александру I, который принял, и не просто принял, а обогрел вот русскую белую эмиграцию тогда, в 20-м году.
Александра I сербского, вы имеете?
Сербского.
Сербского короля, спасибо. Мы сейчас подошли к теме довольно сложной. Россия, ельцинская Россия, да, как она отреагировала. Вот у меня такое ощущение, я могу ошибаться, но если так условно говорить, ельцинская Россия и путинская, да, то она бы повела себя совершенно иначе, я имею в виду, если бы был президент Путин. Хотя, конечно, ситуация была непростая, Россия была намного слабее, это правда. Но вот смотрите, вы упомянули о известном развороте над Атлантикой Примакова, когда он узнал о том, что готовится нападение на Югославию. Вы говорили, что вам даже предупреждали, что вот сейчас это будет, и вам не верили. Сербы до конца не верили, что действительно такое возможно в Европе. Но вот смотрите, Примаков потом был отстранен от участия в урегулировании этой ситуации вокруг Югославии. Потом целый ряд наших дорогих россиян, они участвовали в разруливании, так скажем, ситуации. Да? Очень много, кстати, комментариев было и деталей приведено по поводу известного броска нашего батальона «Кейфор» в Приштину. Это вся коллизия вокруг аэродрома. Это, конечно, была такая...
Какие фильмы красивые,
да,
сделали.
Фильмы сделали.
Два фильма потрясающие.
Бравая такая операция, конечно. Марш-бросок удивительный. Хотя и чреватый, в принципе, потенциально чреватый был прямым столкновением с НАТО, особенно с британским контингентом. То есть я помню себя очень хорошо в это время, как переживали мы за сербов. И были некоторые, ну, так скажем, такие ножницы, да, между тем, что основная масса, как говорит, народа основная, хотела победы сербам, конечно, и очень хотела, чтобы Россия помогла Сербии. Я помню, тогда беседовали мы с генералом Ивашовым, который на этом направлении работал, который был главным дипломатом военного ведомства. Он очень переживал этот вопрос. Мы с ним записывались на студиях в Пятницкой, в радиокомпании «Голос России» тогда работал круглосуточно практически на Югославию. И не только, кстати, на сербов и на сербском языке, но и на контингенты НАТО там. И это было, конечно, дни очень такого напряженного, драматического переживания россиян за сербов, за их судьбу. Ну и вот это отношение выразилось, выплеснулось вот в этой военной операции, не знаю, как еще назвать, вот этот марш-бросок замечательный. Тогда очень многие ликовали, воспряли и думали, ну вот началась такая фаза поддержки России, последовательной Сербии. Но получилось то, что получилось. Вот давайте немножко вернемся в то время. Сменил на переговорах с Югославией, вообще по всей тематике Югославии, Виктор Степанович Черномырдин, да? Вот его была миссия, Черномырдин-Гор, да, она называлась, как эта комиссия, да, вице-президент.
Нет, эта комиссия была до того,
да,
до бомбежки.
Ну, расскажите, да.
Да, а Виктор Степанович Черномырдин в начале апреля был назначен личным представителем президента нашей страны на переговорном процессе с задачей остановить бомбежки и прийти к определенному договору.
Война уже шла.
Война уже шла. И здесь очень интересные есть моменты. Евгений Максимович Примаков каждое утро в 9 утра проводил у себя в кабинете совещание по поводу бомбежек Югославии со всеми силовыми структурами. Виктор Степанович, когда его назначили, ничего не знал о Балканах и очень хотел присутствовать на этих совещаниях. Но ему было сказано, теперь вы проводите совещание, теперь вы разбираетесь в ситуации. И я помню, что приближенные Виктора Степановича приходили ко мне и просили вообще написать о Балканах, что там вообще было и что сейчас происходит, потому что Виктор Степанович о Балканах не знает ничего.
Аналитическую записку.
Да, короткую только, на 4 страницах, потому что больше читать неудобно. И действительно, ситуация складывалась...
Вы написали?
Конечно. Я опубликовал его. Сейчас уже в своей книге о 99-м я эту записку опубликовала, чтобы было видно, как наше ведомство разбирались в этой ситуации. Нужно сказать, что политика наша, внешняя политика, очень трудно выходила из тех рамок, которые были при Козыреве сложены.
Ну, полное следование фарватера американской политики.
Да, дружба. Ну, как же так? Вот мы с вами дружим, а вы тут бомбите. Ну, вы спросите нас. Ну, давайте мы вам подскажем. Давайте мы в переговорах поучаствуем. И вот это было очень трудно. При Евгении Максимовиче Примакове, когда он стал в 96-м году министром, он теоретически обосновал новую внешнюю политику России. Написал ее прекрасно. Вы знаете, она может сегодня служить нам как основа для внешней политики России. Но, к огромному сожалению, его сняли, и я предполагаю, вот у меня точных данных этих нет, но я предполагаю, что Америка очень серьезно влияла на кадровую политику России, потому что именно они уговаривали Ельцина оставить Козырева министром иностранных дел.
Оставить.
Оставить.
Не снимать, да.
Нет, наоборот, поставить и оставить.
Поставить и оставить.
Поставить и оставить, да. И, конечно, их не устраивал Примаков. Западные силы должны были что-то сделать, чтобы поменять эту структуру. И пришел после него уже человек, который, я думаю, пытался что-то сделать и пытался выстроить какую-то новую политику, Но это было крайне трудно, потому что у нас еще и президент был, который не очень разбирался.
Вы имеете в виду Игоря Сергеевича Иванова, который смешал смену Примакова,
да.
А Примаков сменил Козырева.
Да, а Иванов был учеником Козырева. То есть ближайшим его советником, сотрудником, заместителем.
Но они проводили разный курс все-таки.
Вот. И сейчас мы говорим вот о 99-м. И поэтому Иванов был осторожный в своих решениях, не такой энергичный, как Евгений Максимович Примаков. И наша позиция все время колебалась. Вы знаете, она была то серьезной, то потом вдруг отступала. И это вот на протяжении второй половины 90-х годов мы это наблюдали.
А можно задать вот такой прямой вопрос? Я этот вопрос обсуждал с генералом Ивашовым тогда, и не только с ним, там члены Государственной Думы тоже участвовали, соответствующие профильные комитеты, но это была моя журналистская работа. Я не участвовал в закрытых заседаниях и не писал аналитических записок, но вот в рамках нашей же программы «Визави» к нам приходили. И Ивашов, и Игорь Сергеевич был Иванов, и приходили депутаты. Была ли возможность прямых военных поставок в Сербию? Систем ПВО, например.
Нет, уже когда бомбили, такой возможности не было. Что касается наших поставок С-300 еще до бомбежек, переговоры шли по этому вопросу, но они не закончились успешно для Сербии. Наши готовы были поставить. Сомневался Слободан Милошевич в том, что они необходимы. Никто не верил, что будут бомбить. И не было денег у Сербии. Наши готовы были поставлять и бесплатно, со строчкой платежей. Вот. Но не получилось. Поэтому сербам пришлось защищаться самим. Это что касается оружия. Но что касается советников, советники наши там были.
Военные.
Военные советники были. Но, тем не менее, Запад слишком хорошо разработал эту операцию. Они так серьезно к ней готовились, что, сравнивая с ними нашу позицию, например, можно говорить о том, что мы не были готовы к этой...
Ну, судя по всему, да.
К этой ситуации.
Ну, а иначе бы не было разворотов. Понадобился, видите, разворот, но
и это разворот эмоциональный. Только произошел только потому, что это был Евгений Максимович Примаков. Да, и, кстати, отвечаю на ваш вопрос о том, как готовилась операция наших десантников. Потрясающие фильмы сняты по этой операции. Там и придумок очень много того, чего не было. Но вот это, о чем я вам скажу, очень серьезно характеризует нашу внешнюю политику. Операция эта готовилась в тайне. Нельзя было, между прочим, чтобы знали они об этой операции все. Потому что если бы знали об этой операции, то тогда знали бы и в Вашингтоне об этой операции. Уже не получилось бы. Поэтому знали о ней только несколько человек в Генштабе. И уже в последний момент...
И даже высшее политическое руководство не знало.
Нет. И даже Ельцин не знал. И только когда уже все было готово, и уже когда пошли, когда двинулись, и когда уже был определенный результат, министр обороны вошел к Ельцину и сказал: «Мы утерли американцам нос». Это была очень продуманная фраза, которая должна была понравиться Ельцину, и она понравилась, сказал: «Ой, как хорошо». И тогда
ну,
это...
Да, расчет на его характер все-таки.
Да, и это было одобрением этой операции.
Правда, что Квашнин в основном занимался. Он тогда ведь возглавлял генеральный штаб, я так понимаю.
Ну, я знаю все это со слов, конечно, генерала Ивашова. Вот. Он не называл список людей, которые это
понятно.
Знали. Я просто...
Ну, это факт возглавлял
да,
тогда
да,
Квашнин.
Да, Квашнин. Но это были разработчики, офицеры более низкого ранга, но были
ну,
там, конечно,
понятно.
И генералы. И держалось все в тайне, и даже министр иностранных дел не знал об этом.
Я напоминаю, Елена Юрьевна Гуськова, доктор исторических наук и главный научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук. Спасибо вам большое за этот очень интересный рассказ.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.